Друзья, давайте мы встанем, помолимся. Будем петь псалом, а во время пения будут братья костер разжигать. Господи, благодарим мы Тебя, что имеем еще одну возможность сегодня собраться здесь. Ты благослови этот вечер, чтобы хорошо он прошел, и мы определенную пользу получили, и радость от него. Помоги, чтобы дисциплина у нас была хорошая. Боже, да прославишься Ты в нашем общении, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Номер 210. О, как блажен, как счастлив я.
О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой.
Богатством несравним.
С мирским богатством несравним тот город золотой. В нем вечно буду жить я с ним, я жалкий прах земной. Славлю Анца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя.
Ночи в той стране святой.
Нет ночи той стране святой, ни горит, ни солнца свет. Там все сердца полны хвалой, там плача больше нет. Славлю Анца за меня, страдал на голове.
Братья и сестры, радость нам.
О, братья и сестры, радость нам дана и мире всем. Светит свет, что светит там, куда мы все придем. Славлю Анца за меня, страдал на Голгофе.
Так, дети, как проведем мы это время у костра? Мы проведем его как обычно. Будут участия, будут знакомства. Мы отметим еще викторину нашу, вспомним, что она не так давно у нас прошла, и кто какое место занял, кто что получит, мы послушаем об этом. Если время у нас будет, мы, может, какую-то интересную историю услышим. И потом в заключение еще прочитаем слово и вместе помолимся. Сейчас я предлагаю, чтобы вот здесь первое участие, участие из Первореченской церкви, у подростков есть, стихотворение «Добрый взгляд» и пение «Странник стоит у двери». Я предлагаю, чтобы с этим участием прошел руководитель подростков, приехавших из Первореченска, и познакомит нас со своей группой, со своей церковью, и потом послушаем это участие. А после этого приготовится Тихорецк. Пожалуйста.
Дорогие друзья, дорогие дети, мы приехали из села Первореченского. Я являюсь руководителем. Мне 50 лет. Для вас я дядя Володя. Нас приехало 12 человек, 6 мальчиков, 6 девочек. Ну, сейчас мы выступим с программой стихотворения, пения. Еще я хотел сказать, что недавно мы проводили труд, у нас Динская там рядом, и там есть инвалид. И он очень нуждался, чтобы ему сделали водопровод. И мы с нашими подростками потрудились физически. И я думаю, что насытились и духовно. Также я хочу, чтобы и все присутствующие здесь насыщались, в первую очередь, духовной.
И просьба еще, как проходят занятия у вас с подростками в течение года? И чем еще подростки занимаются в церкви? Там может быть или музыкальное служение, или еще какое. Вот так вот это будет интересно.
Ну да, у нас занятия проходят по воскресеньям. У нас вечернего собрания не бывает. И у нас с 3 до 4 идет занятие подростковое. Идут занятия детские. Подростки участвуют в жизни церкви, рассказывают стихотворения. Ну, пением с ними занимается отдельно брат.
Хорошо, пожалуйста.
Добрый взгляд, заботливый, чуткий, успокоит слабых и больных. Хоть не час, какие-то минутки из дневных 12 твоих. Уделите, ободрите словом, что в суровой жизненной борьбе прозвучало не фальшивое слово, чуткая отзывчивость тебе. Что же делать? Разное бывало на пути суровом и крутом. Помогали мы друзьям немало, помогал и нам кто-то потом. И смахнув руку слезой печали, благодарность слышали слова. И с улыбкой путь свой продолжали, поднималась выше голова. Аминь.
Пожалуйста, Тихорецк. Тихорец, проходите сюда, руководитель. Ваше участие, ваше знакомство. Уже знакомились? Так, знакомились уже с Тихорецком? Знакомились, да? Ну, хорошо. А почему-то предложили опять с вами знакомство. Видно, вы хорошие такие, Тихорецк. Видно, что так вот у вас. Ну, хорошо. Хорошо, тогда давайте мы послушаем результаты викторины тогда, да? Ну и потом уже у нас все остальное будет по программе.
Ну что, друзья, в общем-то почти совпали у нас данные. Единственное, с четвертой группой и с девятой есть расхождение небольшое. У вас не осталось с собой сокровищ, нет? Остались, да? Четвертая группа. Посчитали вы сколько? Сколько? В четвертой группе 10 этих, да? Ага, хорошо. В девятой сколько? Ага. Ну все, я еще напомню, друзья. Напомню. Значит, в первой группе 7 сокровищниц. Во второй 7. В третьей 10. В четвертой 10. В пятой 6. В шестой 12, в седьмой 8, в восьмой 8 и в девятой 7. У кого больше? У шестой. Не обидно никому, что мы их вознаградим, нет? Не, мы сразу договаривались, что порадуемся за них. Подходите сюда. Подходите, шестая группа. В шестой группе мы вручаем арбуз как приз. Это воспитателю, наверное. А детям по две конфеты. Довольны? Слава Богу. Я на некоторые записочки отвечу сейчас, друзья. Ну, они не все мне адресованы. Некоторые дядя Саша. Ну, он, наверное, не обидится, если я отвечу. Дядя Саша, спасибо за мороженое. Он говорит, что он ни при чем. Господь побуждает сердца, друзья, людей определенных. И они жертвуют на всякие вот разные вам вкусности. А Бога надо благодарить. Вот знаете, когда мы стоим в столовой, и мне очень обидно, что мало кто желает выйти и помолиться в микрофон. Неужели это так трудно? Даже, знаете, контраст очень большой. Когда прошлые потоки были дети здесь, то выстраивалась очередь. Они просили, ну можно я помолюсь, ну можно я. И мы спрашиваем, а ты сколько раз молился? Я два. Нет, только кто ни разу не молился, тот помолится. И вот так. А сейчас для нас даже странно. Я думаю, что вчера полдник нам не достался. Господь так научить, наверное, нас решил немножечко. Я думаю, что если такие мы будем благодарны, значит, ну, Бог может еще раз нас научить, если не научимся. Поэтому давайте все-таки не стесняться, а благодарить Бога. Дядя Коля, приготовьте толченку с грибами. Ну, во-первых, друзья, дядя Коля не повар у нас. Поэтому он толченку приготовить, скорее всего, не сможет. А вот повара наши, может, и приготовят, я не знаю. Если есть грибы и толченка, вернее, картошка, то, может, и приготовят. Да, завтра пост вот напоминает. Вы любите пост, друзья? Пост – это хорошее дело. Это сила для нас. Для победы нашей над искушениями, которых так много, да? Так, здесь записка есть любопытных. Куда кто исчезает? За дядю Колю спрашивает, куда он исчез. Он в Темрюке на богослужении. Приедет ночью. Дядя Андрей, Николай Степанович разговаривает по-немецки. Знаете, друзья, когда сильно припечет, заговорить можно и по-английски, и по-немецки, и по-французски. У меня был такой момент трудный в жизни, когда мне одели вот так наручники, и очень больно мне было. А вокруг люди, которые русский язык не понимают, только немецкий. Так я заговорил по-немецки, знаете как? Да. Так. Сколько мне лет интересуется? Мне 37 лет, у меня 5 детей. Раньше я занимался с подростками, очень любил свое служение. Сейчас занимаюсь с молодежью и пресвитером церкви являюсь. Угодно было ли Богу, что Иаков обманул Исаака? Шло ли это по Божьему плану? Друзья, я свое мнение скажу по этому поводу. Я думаю, что Богу не угодно было то, что сын обманул отца. Просто Бог настолько милостивый, что Он иногда наши такие вот проделки, отрицательные поступки направляет в нужное русло, чтобы человек мог выправиться как-то. И снова мог находиться на правильном пути и в правильном общении, отношении с Богом был. Поэтому я думаю, что Богу это не понравилось. Но Он уже видел стремление Иакова, желание его благословения иметь в жизни. И Бог ему где-то снисходил, прощал и миловал. Почему из-за тех, кто себя плохо ведет, мы должны ложиться в 22:30? Пусть они идут спать в 22:30, а мы будем сидеть. И накажите только тех, кто себя плохо ведет в столовой, а не всех. И 4 восклицательных знака. Поднимите руку, кто плохо себя ведет в столовой? Кого наказать? Ну вот видите как, только шалуны там поднимают где-то 1-2 руки. А также плохо себя вели почти все. Да. А зафиксировать, у нас видеокамеры не было, чтобы вот так вот каждого засечь за его неправильными поступками. И все. А так даже скажет, что ты себя плохо вел. Но он скажет, я хорошо себя вел. Послушаем участие сейчас.
Дети, вот меня не было с вами, я в поездке был. И не могу знать, кто участвовал, вернее, кто знакомился, кто нет. Я бы хотел так, чтобы те группы подростков, которые еще не знакомились, вы как-то об этом скажите, передайте сюда, вот, чтобы мы знали, чтобы вы могли познакомиться с лагерем, рассказать о вашей церкви, о вашей группе, о вашем служении в церкви. Вот и будет тогда очень хорошо. Ну, а сейчас мы послушаем участие из Белореченска. Они уже знакомились, вы их все хорошо знаете. Вот. Мы послушаем, у них есть участие, Белореченск. Пение. Сегодня есть все время взвесить. Сегодня время есть все взвесить. Дети, вот действительно Бог дает в лагере это время все взвесить. Взвесить, как прожили мы этот год. Какие у нас были отношения с Богом, какие взаимоотношения с родителями. Вот все взвесить. Какие взаимоотношения друг с другом. Все взвесить. Если хорошие, поблагодарить за это Бога. Если плохие, покаяться в этом. Время есть взвесить. Пожалуйста, проходите.
Ищет мир с собой встречи под предлогом любым, враг заманчивой речи увлекает земным. С видом ангела света подойдет он к душе, скажет место привета, ты взрослеешь уже. Вот и юности двери, ты в свои силы верь. Кстати, в сущего верить стало модно теперь. Ты держись этой моды, большинству подражай, и немногие годы для себя расточай. Это голос из бездны, водящий во тьму, слушай голос небесный, последуй ему. На призыв же лукавый, скрыто где западня, ты ответь, Боже правый, я навеки твоя. Аминь. Подумать, подвести то, что жизнь твоя здесь и весит.
Тихорец, проходите сюда, пожалуйста. Раз вы уже знакомились, проходите, прославьте Господа пением, пожалуйста.
Почему костер маленький? Я бы не сказал, что маленький костер. Больше нельзя делать. Вот когда костер такой более умеренный, тогда народ сидит ближе. Когда ближе, нам общение так вот лучше проходит, мне кажется. А когда далеко, что не видишь лица людей, тогда, мне кажется, хуже. Можно, чтобы девочки не прыгали с мостика. Ну почему нельзя? Можно, чтобы и прыгали, чтобы не прыгали. Сегодня прыгали? Никто не пострадал? Вот серьезный вопрос я прочитаю. Я исповедовалась, но грусть у меня осталась, как будто бы Бог простил меня наполовину. Что делать? Я думаю, что в общем-то, если мы неправильно делали поступки какие-то, и теперь покаялись, исповедались, то, в общем-то, может быть и нормально, что у человека есть какое-то огорчение на самого себя, что вот он такие имел поступки в жизни своей. Это одна причина. Вторая причина, почему может грусть быть, потому что у человека не хватает веры. написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, друзья, при исповедании происходят два таких серьезных процесса. Первое – это прощение. Бог простит, и второе – очистит. Очистит – это значит освободит совесть человека от груза греховного. И в это надо верить. Почему? Потому что сказано, что Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Значит, если у меня нет веры, что, наверное, Он не простил, наверное, наполовину простил, значит, это ненормально, друзья. Нужно верить, потому что наш Господь, Он действительно верен и праведен. А если Он не простил и не очистил, значит, какой Он? Неверный и неправедный, но Он не такой, мы знаем. Что Он именно есть верный и праведный. И по-другому Он поступить не может. Если сказано о Нем, что при исповедании прощение и очищение, значит, так оно и есть. В это нужно твердо верить и не давать места никаким сомнениям, потому что иногда сатана так человека и продолжает угнетать, что вот ты исповедался, а толку нет. Вот у тебя так печали осталось, и чувство непрощения, и все-все прочее. Эти мысли нужно отгонять и приводить как оружие против сатаны. Вот этот текст, что Господь верен и праведен, я исповедался или исповедалась, и все. А Он со своей стороны простил. И сомневаться в этом не нужно. Расскажите, пожалуйста, почему перенесли лагерь на это место? Потому что на прошлом месте у нас были проблемы. Нам перестали давать в аренду то место. И все. А здесь Господь дал возможность приобрести вот эти домики, эту территорию. Это хуже место или лучше? Мне тоже кажется, что оно лучше, это место. Здесь вопрос, почему, не буду читать имя брата одного, светит в палатке, когда мы спим. А как вы видите в спящем состоянии? Я вот никак не научусь, чтобы и спать, и видеть одновременно. А неплохо было бы. А у вас уже такие способности открываются. Надо же. Что будут давать после костра? Интерес. Что-то вкусненькое будут давать. Да. У нас могут быть секреты маленькие, да? Ну, хотя бы на часик или на полчасика, чтобы вы не будете размышлять о том, что вас там ждет. Здесь не нравится кому-то обстановка в туалетах. Если не нравится, можете навести порядок. Мы только одобрим вашу инициативу. Пусть брат Джин и сестра Сюзан расскажут о себе. Если у них созреет желание, то пусть расскажут, мы не будем возражать. Будем рады послушать их. И здесь три записки такие. Почему мальчики из Курганинска? Почему девочки из Перворечки? Почему девочки из Кропоткина? Ну и так вот. Замечания всякие разные. Но мы уже отвечали на эти вопросы. Почему так? Потому что нет сознания у кого-то. Потому что нет воспитания у кого-то, ну и так далее. Вот так можно ответить на эти вопросы.
Дети, нас радует, когда вопросы такие серьезные, и на них хочется отвечать серьезно. И мы понимаем, что у вас серьезные мысли есть. Поэтому, когда есть серьезные вопросы, вы пишите. Вот у меня здесь есть серьезный вопрос, и я на него отвечу немножечко попозже. Мы сейчас послушаем участие. После участия у нас есть такое желание, чтобы брат Вениамин, он был в поездке, был в лагере на Урале. Я думаю, вам интересно узнать, как проходит там лагерь, какие там условия в лагере. Интересно узнать или нет? Интересно. А я тоже побыл в лагере на Алтае, в городе Барнауле, побыл в подростковом лагере, в молодежном, побыл в Курске тоже в лагере. Вы желаете узнать, как там проходит лагерь, какие там условия жизни? Желаете узнать? Значит, это вы все сегодня услышите. А сейчас мы послушаем участие. Есть желание у работников кухни принять участие. Здесь два у них участия, но сейчас мы послушаем одно. Участие братьев, пение. Жизнь задает задачи сложные. А после этого мы послушаем участие из Тимошевска, стихотворение «Моисей» и пение «Мой Господь надо мною». Пожалуйста, проходите.
Задачи сложные, попробуй каждую решить. Заделать явью невозможное, Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться. Я твой, меня вини, и он морозы метелицу пойдет с тобою впереди. Жизнь лучшая утрачена. Его спасение хочет дать. Приди, бери живою верою, Спаситель людям говорит. Он жизнь безрадостную серую небесным светом. Слава, счастье ложное, подумай, милый друг, пиши. Заделать явью невозможное, Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться. Сказать я твой, меня веди, и он морозы метелицу пойдет с тобою впереди. Нам остается лишь довериться, сказать я твой, меня веди. Морозы метелицу пойдет с тобою впереди.
Тимошевск.
Зайдет он сейчас на гору, ему 120-й год, ту землю окинет взором, в которую не войдет, но с ним никого нет рядом, наверх одному идти, ту жизнь он окинет взглядом, которая позади. Он мог бы сидеть на троне и скипетр держать золотой, но старческие ладони сжимают посох простой. Он мог бы упиться властью, он мог фараоном стать, но нет, он почел за счастье с народом Божьим страдать. Не продал за золото душу и благ не искал земных, он Господу был послушен и сил не жалел своих. Он выполнил Божью волю, пусть даже шагать устал, но за нелегкую долю на Бога не возроптал. и будет от всех сокрыто то место, где он умрет. Зашел на устах молитва, последний орла полет. Аминь.
Я всех вас приветствую. Ну, вы знаете, вот я только вот сегодня приехал, но мне кто-то звонил и сейчас передавали о том, что, может быть, Веня в этом году в лагере подростковом не будет, потому что у него в прошлом году фотоаппарат украли. Ну, кто-то и такие вещи говорил. Друзья, я думаю, что если бы меня фотоаппарат украли, не вернули, это бы не повлияло на то, чтобы я приехал в лагерь. Ну, потому что фотоаппарат остается фотоаппаратом, да, а общение остается общением. Тем более мне фотоаппарат вернули, вы знаете об этом, да? Да. Да еще очень так красиво. Я зашел в палатку, фотоаппарат лежит. Перед фотоаппаратом такая вот бумага расстелена, конфеты так красиво уложены. И сзади бумажкой написано, чтобы жизнь казалась слаще.
Дар в пазуху.
Да, дар в пазуху. Ну, с тех пор вроде бы жизнь пошла слаще у меня, похоже, не знаю. Ну вот так. Я после молодежного лагеря был 2 дня в детском заезде, потом я уехал на похороны в Тулу, Геннадий Константинович Крючков умер, и после этого я уехал на Урал. Ну, где проходил лагерь, друзья, немножко расскажу вам о лагере, потому что, ну, мне все-таки было интересно, как там проходит лагерь. Я здесь в прошлом году был и на молодежном, и на подростковом, немножко известно. А вот как проходит лагерь на Урале, это уже немножко, ну, представлял по-другому. И оно действительно так и было. Ну, вы знаете, вот, чем отличился этот лагерь от этого? Я прилетел в понедельник из Москвы в Пермь, город, это там на Урале. Ну, город такой большой, огромный. Приехал в молитвенный дом, и после этого мы поехали на машине в лагерь. Около 6 часов мы ехали. Ну, во-первых, на Урале дороги чуть хуже, чем здесь. Ну, дороги чуть хуже. Поэтому мы немножко медленно ехали. И вы знаете, когда мы приехали в лагерь, то пошел дождь. Ну, он начался еще по дороге. Вы знаете, дождь шел 3 дня, практически не переставая. Но вы знаете, там не таких условий, как здесь. Вот кто-то говорит, костер маленький. Вот если бы вы видели, какой на Урале был костер, друзья, вот вы бы этого не сказали. Почему? Потому что дерево было все мокрое. Вот вы не представляете, как тяжело горит дерево, когда оно мокрое. Оно больше дымит, чем горит. Но вы знаете, днем было плюс 10, а вечером уже даже было плюс 5. Ну, представляете, какой холод. Здесь, в Краснодаре, давно не было такого холода летом. А вот там такое лето, потому что это Урал. Это, знаете, вот я приехал, у меня почти вещей нету таких. У нас какой-то свитер, нам куртку дали. И все-таки, друзья, я мерз. Я вот с Калифорнии, у нас-то жарко, и здесь жарко. Приехал там. А для них так как-то более-менее. И то они мерзли. Кто-то заболел, кого-то в больницу отвезли. Ну, кто-то там принимал лекарства. У меня сразу голос сел на следующий день. То есть почти петь не мог, а так только говорить. И вот так, друзья, проходил лагерь. Там такую палатку установили, что проходило служение. Ну, вы знаете, в этой палатке очень темно. Это не такая палатка, как тут. Там и сбоку все закрыто, и окон нет. Ну, мы так с братьями поговорили, там будет очень темно. Давайте будем проводить служение около костра. И несмотря на то, что шел дождь, мы всегда проводили служение около костра. Вот если бы вы посмотрели мои фотографии, то вы бы увидели такую картину. Служение под зонтиками. Вот все сидят зонтики. А куда деваться? Дождь-то идет, дрова дымят. Еще получилось так, что этот столб со светом установили к северу. С северной стороны. И ветер все время дует на проповедника. И очень тяжело. Бывало так, что я стою с Библией и говорю 3 минуты с закрытыми глазами. Их не открываю. Почему? Как только открываю, дым лезет в глаза, и мне начинают слезиться глаза, и очень тяжело. Ну и вот так, друзья, проходили у нас общение. Но тема лагеря была какая? Тема по книге пророка Ионы. Дело в том, что лагерь шел 1 неделю. Начался в понедельник вечером. Это было первое служение. И в субботу утром было последнее служение. Но они думали побольше, где-то с субботы начать. Но похороны Геннадия Константиновича немножко отодвинули. То есть лагерь получился чуть короче. Но там были такие темы, как уроки Божии, молитва человека Божия, призыв человека Божия, ответ человека Богу, ну и так дальше, и так дальше. В общем-то, тема по книге пророка Ионы была очень интересна. Я сам для себя очень много назиданий взял. Какие там были такие вот еще нюансы? Дело в том, что там нет таких условий, как здесь. Вы знаете, когда я смотрел, я всегда вспоминал этот лагерь. Все-таки надо нам, друзья, больше благодарить Бога и не роптать, даже если у нас что-то не то. Потому что люди такого не имеют. Они приехали, лагерь, установили столики, там, газовый баллон привезли, варили еду, ну, кормили нас тоже так неплохо, вкусно. И вот в палатках все спят, и вы представляете, дождь идет. Правда же хорошо, что палатки были хорошие, не промыкали, а все-таки все мокро было. Ну и вот так, когда закончился лагерь в субботу утром, мы за 2 часа свернули весь лагерь. То есть мы уезжали оттуда, там ничего не осталось. И вот сейчас у них будет подростковый лагерь уже в другом месте. Детский был тоже в другом месте. И вот так вот люди проводят лагеря. Но в молодежном лагере было около 200 человек. Не так уж много было. Но все равно общения у нас проходили неплохо. Очень много было участий. Расскажу один такой случай, самый такой, похоже, знаменательный, который произошел в лагере. Из Челябинска молодежь приехала на машине ИФА. Есть такая машина, друзья, да? Ну вы представляете, да? То есть это как бы грузовик-автобус, полугрузовик-полуавтобус. И вот они приехали. Дело в том, что когда мы заезжали в лагерь, все было очень грязно. То есть, чтобы машина могла выбраться, нужно было толкать ее. И все, которые заехали в лагерь, они вообще не могли выехать, потому что дорога шла в гору. Только знаете, кто выезжал? УАЗик один, который там возил воду. Потому что они даже воду возили для того, чтобы готовить пищу. И вот идет у нас служение. А вот эта вот ИФА, она-то, ну, большая машина, да, ее запарковали где-то наверху. То есть ее туда толкнули, установили ее там, и она смотрела лицом в лагерь. То есть первый день она смотрела вот так, а потом почему-то ее братья поставили лицом к лагерю, чтобы потом, когда уже подсохнет, и мы будем уезжать, ну, мы надеялись, что будет солнце, чтобы не толкать ее, а не с толкача, ну как, она накатом, да, сама заведется, и будет нормально. И вот у нас идет собрание, это, похоже, было в четверг. Идет собрание, вот так, костер, днем это было, где-то в обед. Я стою, проповедую, с Библией в руках. Проповедую, все внимательно слушают, так все нормально идет. И вдруг я поднимаю голову, потому что дым на меня шел, я закрытыми глазами, это как проповедовал, да, открываю глаза, и вдруг вижу, что эта машина едет прямо на нас. Вот эта вот огромная машина Ифа. Ну и, в общем-то, так, неплохая скорость. Прямо с горы едет на нас. Но звука не было здесь слышно, потому что она не работала, двигатель не был заведен. И, знаете, я так стою с Библией, потом такой раз, такая вот реакция. А, все такое. Они думают, что со мной происходит? Повернули голову, и вдруг смотрят, что на нас летит эта огромная машина. Друзья, что было делать в этой ситуации? Однозначно, это было дело секундное. Если бы Бог не проявил свое чудо, я думаю, что человек 20 бы нас задавило 100%, и меня, наверное, в том числе. Тем более, там палатки так были разложены, да. И даже некоторые люди, которые ночью дежурили, они в это время спали в палатках. И вот эта машина летит на нас, моментальная реакция. Друзья, что мы делаем в этих случаях? Бежим или молимся, друзья? Вы знаете, в данный момент бежать было просто непрактично, потому что народ застыл. Вот знаете, когда человек сильно испугается, у него как будто нет движения, он как будто на одном месте так застыл. Я понял, что народ не сможет разбежаться сразу одновременно, потому что там скамейки были, сейчас все так поет. И первое, что мы сделали, я сказал: друзья, молимся. Сразу первая реакция. Я такой: Господи, помоги. А эта машина летит, и вдруг слышим треск. И получается, что она так как ехала на нас, а там несколько деревьев стояло, просто отдельно росло. И вот она как бы ушла чуть вправо, но я не знаю почему, и правым крылом задевает это дерево. От удара это дерево валится полностью. Вот представляете, огромное дерево от удара валится. И получается, что ее разворачивает, и прямо перед нами. И она с этой скоростью мчится мимо нас и прямо в лес. Мчится в лес, и, в общем-то, четыре дерева огромных она свалила. А там дальше озеро идет. Ну, и еще, думаю, еще пару деревьев она показалась бы в озере. Эта машина. Друзья, конечно, мы все были в шоке, удивлены. Поняли, что Бог совершил чудо. Друзья, однозначно, нас бы подавило бы там. Может быть, не всех, но десятую часть людей. Вот так, друзья. Потом приехала машина на следующий день. Мы ее вытащили оттуда. Жалко смотреть. Машина разбита очень сильно. Ну, и вот так. И взяли для себя мы очень много уроков, что в тяжелых ситуациях нужно молиться. Вы знаете, друзья, я сегодня летел на самолете из Челябинска. Сижу в аэропорту. Мне надо лететь в Краснодар. В 4 часа вылет. Сижу я, уже жду посадку на самолет. Посадки нет. Объявляют, самолет задерживается на полчаса. Ну, в России это обычно происходит часто. Я уже привык, да, к этим явлениям. Ну, ладно. И потом мы сидим, сидим, и проходит около часа, и нас объявляют, садитесь на посадку. А получилось, что самолет прилетел из Норильска, и с двух самолетов соединили двух пассажиров в один самолет, чтобы компания могла сэкономить очень много денег. И вот, ну, с двух самолетов нас соединили в один, и мы полетели. Вы знаете, самолет называется Як-42. Кто из вас летал на таком самолете? Поднимите руки. Як-42. Вы знаете, я до вылета, у меня в билете не было написано. Как... Да, с его двое братьев, да. Вот, брат Андрей, вы тоже летали, да? Слава Богу, да? Что мы не летали. И вы знаете, я сижу, думаю, вот когда будем мне полететь на самолете Як-42? Я на больших самолетах летал, уже все это видел. А вот на таких вот маленьких самолетах. И знаете, надо же, попался мне сегодня такой самолет. Друзья, я пожалел. И вот мы вылетели. Ой, как всю дорогу трясло. Около меня две девчонки сидели. Неверующие. Да. Да, ну лет 20, я не знаю. Ну такие, вы знаете, курят, в общем, там мрак. Ну, мы с ней познакомились, конечно, я им там о Боге засвидетельствовал. Все. Ну, конечно, мне пришлось сказать, что я в Америке, им правда, в Америку сильно захотелось. Ну, вы знаете, вот, мы летим, мы. Друзья, в каком страхе был народ, вы себе представить не можете. Вот самолет летит, тут такая воздушная яма. Раз, и весь народ в самолете, крик. Потом раз, опять тишина, и снова. И вот, я вам скажу, целый час народ вопил в самолете от страха. Друзья, страшно, я вам скажу. Я Библию вытащил, давай читать. Каяться, Господи. Прости, там, может, что-то не то. Я же молился, чтобы было все нормально. Друзья, и, в общем-то, мы прилетели хорошо. Вот так, в общем-то, прошел лагерь на Урале. Друзья, это так, очень коротко. Может быть, в последующие дни я буду еще ставочки делать. Ну, а сейчас мы хотели спеть песню на болгарском языке. Няма-няма, друзья, опять не будем сегодня. Мы в следующий раз споем няма. Мы сегодня на болгарском языке другую споем, хорошо, да? Ну, чтобы вы няма-няма уже выучили. Значит, мы споем песню, называется так. Как называется? Да, я же забыл. Да. О любви Божией, в общем, в двух словах. Да, идем.
Любовь-то Божия е, толку с гулямок и мной, ты что-то не можем, да я и тут не устал. И что-то моя забыл, и затем на долгу там, кто есть она жертва за нас.
Обещали сегодня пораньше лечь вам, да? Обещали, обещали. Я, правда, сам не слышал, но говорят, что были такие слова. Но сейчас мы смотрим, вроде бы поведение ваше улучшилось. Так что, может быть, мы немножечко позже закончим, чем обещали вам. Но вы ведите себя хорошо. Я сейчас прочитаю записку одну. Дядя Андрей, мне мирской парень предложил с ним дружить, но я отказала. Теперь при виде его я прихожу в неловкость. Что мне делать? Есть ли в сердце уверенность, что поступок правильный? Я думаю, что понимаем мы, друзья, что угодно Богу, что не угодно. Мы много с вами знаем, много бесед, всяких различных слышим. И поэтому... Я думаю, что ни для кого не вопрос, можно ли дружить с неверующим мальчиком или с неверующей девочкой.
В Священном Писании написано так, что худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому испытывать неловкость, вот в данном случае, когда мы Богу угодили и поступили так, как Ему угодно, оно не должно у нас вызывать каких-то вот таких чувств, неловкости и всего прочего. Я вчера процитировал, или позавчера, уже не помню, текст Писания. Вот если мы встречаемся с человеком, который чуждый нам по вероучению, что нужно делать с таким человеком? Написано прямо: того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Но вот пришел к вам человек, это же неловко, да, сказать: нет, я тебя пустить в дом не могу. Неловко это? Ну, как будто неловко. Как сказать человеку? Как сказать, что я с тобой приветствоваться не буду? Это трудно бывает, друзья. Но Священное Писание, Господь, Он не ошибается, когда говорит нам конкретные действия в определенных обстоятельствах. И если мы исполняем волю Господню, не надо конфузиться. Помните еще пример в Священном Писании, когда запрещали проповедовать ученикам? Это ж власти и все. Они говорят: нет, справедливо ли вас слушать больше, чем Бога? И они чувствовали себя уверенно, у них не было неловкости, потому что они исполнили волю Господню. Поэтому я думаю, что можно встречаться, и при виде этого мальчика смущаться совсем не надо. Иногда, друзья, сатана посылает вот такие чувства, иногда он посылает, знаете даже что, жалость. Вот жалость — это чувство хорошее или нет? Это хорошее чувство, но я знаю людей молодых, которых жалость погубила, или сатана через жалость. Он может тоже наделить человека вот этим состоянием, и он, человек говорит: да мне жалко вот с ним расстаться или с ней расстаться. Потому что он сказал, что если ты отвернешься от меня, значит, я все, пойду и покончу с собой или еще что-то сделаю. И у человека такая жалость, и он идет на компромисс со своей совестью, на компромисс с Священным Писанием, и оказывается уловленным сатаною. Поэтому в данном случае не должно быть у нас таких вот чувств. Еще записка пришла одна о том, что можно ли любить девочек. Ну, как ответить на этот вопрос? Ну, конечно, я скажу, что любить надо. Иисус Христос сказал: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот. Значит, мы должны любить друг друга, но как? Как Христос возлюбил нас. Он возлюбил нас, невзирая, мальчики мы или девочки. Он полюбил нас так сильно, что отдал себя в жертву. Вот измерение любви. Я готов отдать свою жизнь ради кого-то. Но, друзья, конечно, мы подразумеваем, что в данном случае имеется в виду любовь не такая, а любовь между противоположными полами, между мальчиками и девочками. Значит, друзья, в этом отношении что могу сказать? Для чего вообще Бог дал любовь? Вот эту любовь, о которой я сейчас говорю. Любовь к противоположному. Зачем она нужна? Ведь без нее можно было бы как легко жить. Сколько людей сегодня мучаются от того, что кто-то кого-то полюбил, и не хватает смелости, может быть, чтобы познакомиться, или понимает, что эта любовь Богу не угодна, и не имеет возможности реализовать эту любовь свою. И сколько страданий от этого? Очень много. И кто-то бы сказал: зачем только Бог дал любовь вот такую вот? А зачем Бог ее дал? Бог любовь послал для того, чтобы люди могли созидать семьи. Потому что семья нормальная, без любви, не получается. Чтобы была полноценная, хорошая семья, нужна любовь. И Бог человеку, как мужчине, так и женщине, даровал эту любовь, чтобы они могли повстречать друг друга, чтобы соединить свои жизни в браке. И написано еще, что всему свое время, время любить. Вот в данном случае у вас это время еще не пришло. Потому что вы свою любовь в браке не имеете возможности реализовать. А сейчас она вам где-то как-то мешает. Но я немножечко опять вернусь назад. Значит, Господь дал человеку любовь для того, чтобы семью создать, и чтобы эта семья была крепкая. Не только для того, чтобы создать, обратите внимание, что вот увидели друг друга, о, мы поженимся, все, и хорошо. На этом все. Нет, друзья, не все. Когда люди прожили 20 лет вот в семье, 30 лет или 50 лет, любовь не нужна уже, если прожили 50 лет в семье, как вы думаете? Нужна все равно. Без любви семья не будет полноценной. И вот представьте себе, что Бог дал нам запас этой любви, чтобы мы создали семью, и чтобы семья была крепкая. А мы частичку этой любви потратили на Марину, потом на Катю, потом на Настю. А кто-то потратил на Сережу, на Ваню, на Илью, еще на кого-то. А потом, смотрите, сколько остается. Ну, возьмем, к примеру, Бог нам дал любви вот столько. Для того, чтобы мы создали семью, семья была крепкая и надежна. Вот столько нам дал. А мы вот столько потратили на одного. Меньше стало? Меньше. Вот столько на второго? Меньше. Вот столько на третьего? Еще меньше. Вот столько на четвертого. А потом нам уже по 22 года, и у нас запас любви вот такой остался, чтобы создать семью. Хватит этой любви или нет, как вы думаете? Может быть, хватит только создать семью, а чтобы потом семья была счастливая, настоящая, полноценная семья, этой любви уже не хватит, и вы будете терпеть бедствия, вы будете себя чувствовать обделенными, несчастными в ваших семьях, потому что любовь растрачена на кого-то, на нее или на него. Поэтому я хочу сказать, друзья, что не надо растрачивать это попусту. Когда придет время любить ваше, тогда Господь поможет вам определиться и направить свои чувства прекрасные в нужном направлении. А сейчас растрачивать их совершенно не нужно.
Дети, еще есть тоже серьезные вопросы. Я думаю, мы на них немножко позже еще ответим. А сейчас послушаем участие из Курганинска. Стихотворение «Как умирать» и пение «Часто жизнь бросает». Пожалуйста, проходите.
Шла в наступление смерти рать. Отец, прощаясь с сыном, плакал. И сын спросил, как умирать? Ты посоветуешь мне, папа? Стоял, потупив очи вниз. Стоял, не зная, что ответить. Отец, философ, атеист. А в голове вихрился ветер. Тот ветер дул и мысли гнал, как нависающие тучи. Вот в Бога верует жена. Она ответила бы лучше. Он раньше попросту бежал от столь навязчивых вопросов. Учил, иллюзия душа. Он раньше попросту бежал от столь навязчивых вопросов. Какая может быть душа? Химера, говорил философ. Он раньше попросту решал вопрос такой с детьми чужими. Учил, иллюзия душа, а люди лишь в потемках живы. И вот сейчас лишенный сил и умирающий от рака. Совета спрашивает сын, как умирать? Скажи мне, папа. Жизнь отгорала, как свеча. За дверью смерти встреча с Богом. Что отвечать? Отец молчал, молчал в раздумии глубоком, и хоть грядущий ад и рай он представлял себе туманно. «Сынок», — сказал он, — «умирай, так, как тебя учила мама. Друг, направляя к небу мысль, нет, заяви земным заботам, чтоб ты, окончив свою жизнь, не постыжен был перед Богом. Аминь».
Часто жизнь бросает, как ладью волной. Бог лишь утешает, даруя всем покой. И средь скорби жизни, бури роковой, слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, чисто, я глаза слезой в небо вознесусь я. Я тогда с мольбой и услышу голос неба, я всегда с тобой. Только в Иисусе успокоюсь я, в нем лишь утешение ждет душа моя. Он мое от бури сердце удалит, и к своей лазури верно скоро восхитит. Он мое от бури сердце удалит, и к своей лазури в небо скоро восхитит.
Братья и сестры, вот мы сейчас здесь, в лагере, как одна большая семья. Это очень большая семья. Вот нас здесь больше 300 человек. Это большая семья. Наверное, еще ни в одной семье не было столько деток. Хотя вот я был сейчас, когда в поездке, я познакомился с одной семьей. И в этой семье 20 детей. Я никогда еще таких больших семей не видел. Это самая большая семья, которую я когда-то видел своими глазами. Вот здесь у нас большая семья, нас больше 300 детей. Вот в нашей семье 10 детей. И тоже там, где 10 детей, бывают всякие обстоятельства, бывает, кто-то кого-то толкнет, кто-то там упадет, ударится, кто-то на кого-то жалуется, потом мы беседуем, примиряем. А вот нас здесь 300, то, конечно же, и всяких ситуаций бывает больше, где-то мы сталкиваемся друг с другом. Вот сейчас со мной рядышком здесь сел Дима. Он тоже так, у него где-то как-то получилось что-то не очень хорошо. У него есть желание что-то сказать лагерю и помолиться потом Богу, чтобы в сердце у него был мир. Пожалуйста, Дима, что у тебя желание? Скажи, пожалуйста.
Люди, я хочу попросить прощения за то, что, я думаю, вы все знаете то, что произошло сегодня на викторине, да? Вот, так что я хочу попросить у вас прощения за то, что отвлек и вообще. Вот.
Дима, ты понимаешь, что это получилось плохо?
Местами.
Как понять? В смысле, здесь вот сейчас плохо, не очень хорошо, там плохо, два места, а еще где были места, где было плохо?
Поведение иногда так.
Понятно. Значит, ты понимаешь, что сюда ближе, ты понимаешь, что поведение было плохо, и ты за поведение, как я так понял, да, просишь у всех прощения, правильно?
Нет, я прошу за свое поведение, которое было у меня на викторине, потому что не сдержался я.
Хорошо. Братья и сестры, вы согласны простить Диму за поведение, которое у него было плохое? Согласны, да? Хорошо. Тогда давайте мы встанем тихонечко. Давайте мы встанем, пусть Дима помолится.
Только ближе к нам. Господи, прости меня, пожалуйста, за то, как я себя вел. Помоги, чтобы не было больше такого. Помоги мне сдерживаться. Аминь.
Аминь. Да я помолюсь. Господи, я тоже прошу Тебя. Вот у Димы был плохой поступок, плохое отношение к другим. Господи, Ты его помилуй. Благодарю Тебя, что Ты даруешь ему сердечные эти переживания, помолиться. Прости и помоги, чтобы он поступал всегда правильно. Господи, руководи его страхом Твоим. Прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы в этой нашей большой семье, когда мы находимся здесь, вот это время, чтобы у нас было все хорошо, были хорошие взаимоотношения, уважительные отношения друг к другу. Господи, благослови. Мы очень просим Тебя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Все? Пожалуйста, да. Пожалуйста, Настя.
Мы приглашаем друзей наших
американцев сюда. Пожалуйста, проходите, а пока стихотворение послушаем еще.
Мое сердце словно свечка, день и ночь горит. Я люблю тебя, овечка, Бог мне говорит. Ты со мной, ты мне скучно, ждет их вечный рай. Я пастух твой, будь послушна, в ров не убегай. Аминь.
The theme of our story this evening is how important the Word of God is, and to get that Word of God into the language of the people.
Тема наших рассуждений сегодня истории будет о том, как важно Слово Божие в нашей жизни.
I want to say first that normally when God reveals himself to us, like we talked about yesterday, it's through God's word, and that's why it's so important to have.
Первое, что я хочу сказать, это как Бог открывает себя и то, что он открывает себя через слово своё.
But I wanted also to say three times when God revealed himself to me, and it was times of such severe stress in my life that he had to do it so directly.
И я хочу рассказать три случая, когда Бог открыл себя в моей жизни. Это когда было очень тяжелые дни в моей жизни.
And the first time was when I was in my early 20s and I was not walking with the Lord. In fact, I didn't know the Lord.
Это первый раз, это когда мне было 20 лет, и я не была тогда еще верующая.
But I thought that I did, and I was singing the song, I have decided to follow Jesus, though none go with me, still will I follow.
И хотя я и пела песню, что я иду за Иисусом, но оно не было так.
And immediately when I sang that, God put in my mind, oh really? He asked me this question, oh really? Would you really follow me, even if no one went with you? Like, what about your family? What if no one in your family went with you?
И когда я эту песню пела, у меня как бы вопрос такой внутри был. Бог задал, действительно ли ты согласна идти за мной, даже если никто не пойдет из твоей семьи?
And that was really important for me because my family was everything to me, but really they didn't know the Lord either, and I couldn't come to know the Lord until mentally I could separate myself from them.
И когда мне было очень... Для меня семья была очень дорога, и поэтому мне было тяжело сделать такое решение, чтобы идти за Господом.
There was a big struggle in my heart, but I gave in to the Lord and began to follow him.
У меня было переживание в жизни, но я доверилась Богу и пошла за ним.
And the next time that he revealed himself to me directly was some years later, about 10 years later.
Второй раз, когда Бог открыл мне себя, это как, примерно было 10 лет спустя.
And I was thinking about a sin that I committed that was so horrible before I repented.
Я вспомнила грех, который я сделала, когда до покаяния.
And I thought God could never forgive me for that.
Я думала, что Бог никогда не простит мне этого.
And when I was thinking about that, in my mind came the thought, like lightning, wasn't my blood enough to cover that?
И когда я об этом думала, меня как молния такая мысль пронзила, что, как Христос говорит, неужели моей крови было недостаточно, чтобы омыть и этот грех?
And that's like the second step in the process. The first step, that separation is important from my family and uncleanness, and this step was purification because I was doubting that God could forgive me.
И в моей жизни было освящение и очищение, то, что Бог может простить меня.
And I answered out loud, Why, yes, Lord, your blood was enough.
И тогда я сказала во весь голос: "Да, Господь, твоя кровь может омыть меня."
And the third time was when I heard a Russian pastor talk about his time in concentration camp.
И третий раз это когда я слышала свидетельство, пресвитер, русский пресвитер рассказывал, как он находился в лагере.
The first two times that God revealed himself, he asked me a question. The third time, I asked the question.
Первый раз, когда Бог открыл мне себя, я спрашивала вопрос у Бога. Второй раз Бог спрашивал меня вопрос.
And this third time was sort of like the third step of anointing, or having the Holy Spirit fill you, because the question I asked God was, if that man can trust God, why can't I?
И когда я слышала свидетельство, у меня, как бы исполнившись Духом Святым, я так подумала: если этот человек мог идти за Господом, почему не могу я?
And I think it was the first time I was really honest.
Это, я думаю, первый раз, когда я была честна.
About my lack of trust in God.
Того, что мне не хватало веры в Христу.
And until I could trust in God, He couldn't really, the Holy Spirit couldn't work through me.
И пока я не могла полностью довериться Господу, Дух Святой не мог работать во мне.
And after that time, he was able to do things through my life that were kind of unbelievable. I wouldn't have thought about it before.
И после этого, когда я доверилась полностью Господу, тогда Он мог через Духа Святого делать чудеса в моей жизни.
But now I just wanted to say a couple things about gypsies. Romanian.
Я хочу рассказать историю за цыган.
I told the children a story about meeting gypsy children in England.
И когда я познакомилась с детьми в Англии.
And about a month ago we talked to two gypsy children. There they call them travelers.
И люди их называют путешествующими.
And we talked to them about Jesus, and they prayed to receive Jesus.
Когда мы говорили с ними об Иисусе, они молились.
But then we came back to them and we brought them a children's Bible. It's a regular Bible, but it has 200 pictures in it.
И когда мы вернулись обратно, мы привезли им подарок Библии в иллюстрациях.
And they were so happy to have it. They were sharing it with their cousin, and they said they would pass it back and forth between the families.
И они были рады этому очень и делились и читали вместе среди в кругу родственников.
I never saw people so happy to get a Bible like that.
Я никогда не видела людей, чтобы они были такие счастливые, когда получали Библию.
And I thought, this is amazing. They were like 10 years old, I think. And they never saw a Bible before, and they said, "What is it?" And when we told them, they were so happy, and they started reading it right away.
И им было где-то лет 10, и когда мы им подарили Библию, они не знали, что это такое, и они с радостью принимали и читали Слово Божие.
Let me just briefly tell you about our family.
Я вам расскажу вкратце за нашу семью.
We have three children, and we live in America, in Chicago.
У нас трое детей, мы живем в Америке, штат, город Чикаго.
And we are members of the Russian church there in Chicago.
И мы члены церкви, русской церкви в Чикаго.
We first became introduced to the Brotherhood when, as a family, we spent almost a year in Moscow. That was 11 years ago.
Первый раз, когда мы познакомились с нашим братством, это когда мы почти год прожили в Москве. Это было где-то лет 10 назад.
We were volunteers in an orphanage, but what we most liked was distributing Bibles.
Мы участвовали в домах приютах и также распространяли Библии.
At that time I knew even less Russian than I know now.
Тогда я знал намного меньше русских, чем знаю сейчас.
But we had the Bibles that had been translated into the Russian Bible.
И Библия была переведена на русский язык.
And all we had to say was, "Это Библия, это подарок."
И все, что мы могли сказать по-русски, что это Библия и это есть подарок.
And we could hand out a Bible, and the people were very eager at that time to get them.
И мы раздавали Библии людям, они были очень рады.
It was such a joy to know that even though I could not communicate at all with the people, that God's word would be the most effective way to do that. And we handed out thousands and thousands of Bibles with friends of ours and others in a matter of hours.
Буквально за несколько часов мы тысячами Библии раздавали, и люди принимали это с радостью.
When we finished that year, we returned to America.
Когда этот год прошел, мы вернулись обратно в Америку.
And after a few years, the family was eager to go off and do some more missions.
И год спустя мы нам предложили еще раз поехать и еще на одну миссию.
But because the last time we were in a big city, the family pretty much decided we wanted to go to a more remote area of the world and go to a jungle.
И когда, так как мы уже были на миссионерской деятельности в большом городе, то мы с семьей решили поехать куда-то в место где-то поменьше, и мы поехали в джунгли.
And so the Lord arranged for us to go to the jungle that is in Paraguay, which is a South American country, right about in the very center of South America.
И так Бог усмотрел, что мы поехали в центральную, это Южная Америка, примерно центр Парагвая.
In that region of Paraguay, there were seven different Indian tribes.
И там было семь индейских племен.
And each tribe had their own language.
И каждое племя имело свой язык.
Sue and I were there to help teach the missionary children.
Моя жена и я, мы помогали там учить детей миссионеров.
Because the missionaries were living in the tribe with the people and they were trying to teach their own children right there in the villages.
И так как миссионеры жили там, то они также обучали своих детей, живя с ними там, в деревне.
But the parents weren't so sure they could teach the science and the math at the upper level, so we came there to help.
Но родители не были уверены то, что они смогут обучить физике, химии и математике и другим предметам, поэтому мы приехали помогать.
I'm going to tell you a little bit about what it was like in Paraguay and what people go through to be able to translate the Bible into another language, because most of the missionary families were there to either do Bible translation or to support that.
Я вам немного расскажу, как сложно было это переводить Библию на ихний язык.
It was so hot there. It was 125 degrees Fahrenheit for 2 weeks at a time.
125. Две недели подряд была сильная жара, примерно 45 градусов.
And it just felt like an oven.
Оно чувствовалось как в печке, как в духовке.
The ground temperature was 150 degrees Fahrenheit.
Температура земли была 55 градусов.
And there were a lot of things that lived there, like snakes of all kinds.
Очень много там было таких змей и
scorpions,
скорпионов,
tarantulas,
и других вредных насекомых.
Fuzzy spiders.
Пауков.
A tarantula lived on the outside wall of our house.
И они жили недалеко от нашего дома.
And scorpions lived inside our house.
И скорпионы жили внутри нашего дома.
A lizard lived on the wall of our bedroom.
Ящерицы жили на стенках нашей спальни.
And one day we came home and there was a column of ants 3 feet wide.
И один раз, когда мы пришли домой, мы увидели трехметрового какого-то муравья большого такого гиганта.
From the doorway to the table, like a black path.
Как черная дорожка такой от двери он лежал.
Solid ants.
Очень много.
We took a big wide broom, push broom, and we swept them out in piles out the door.
Ну, это было много таких букашек, и нам пришлось их вымести.
There was another kind of spider. If it bit you.
Там было еще много жилопауков, которые если могут укусить человека.
It would the area it bit, it would start to decay and leave make a bigger and bigger hole in you.
И оно получалось там, где был укус, то получается, как дыра образовывалась больше и больше в теле.
We collected water for drinking in a big cistern. The water ran off the roof, and we collected it in a big tank inside the ground.
Воду мы собирали в специальную емкость, которая стекала с крыши дома.
We opened it once, and there was a little green tree snake swimming in our cistern.
Когда мы открыли эту емкость с водой, то там внутри была зеленая змея.
It came out onto the ground, and our youngest daughter came out to look at it.
И она выползла на землю, и наша младшая дочь вышла посмотреть на эту змею.
Then she went into the house, and then she came back out and said, "Where is it?" And she was looking around on the ground.
И когда она зашла в дом, потом она опять вышла на улицу и начала искать, где эта змея.
Then she went like this.
Когда она так сделала, повернулась, она смотрела вверх.
That snake climbs trees.
Эта змея ползает по деревьям.
And when she turned her face up, I looked, and the snake was hanging down.
И когда она повернула голову, змея была прямо над ней.
So they were looking at each other about this.
Они смотрели друг на друга очень близко.
And that was typical. There were many poisonous snakes there.
Там очень много в джунглях ядовитых змей.
Our son Daniel was learning to fly and not to fly, but he fixed airplanes there.
И наш сын Даниил, он собирал самолеты там, чинил их.
So he was able to go along on an emergency flight to pick up a child that was bitten by a poisonous snake and reacted to the medicine, the anti-venom.
И он мог, если кого-то укусила змея, кого-то из детей, то он использовал этот самолет, чтобы доставлять медицинскую помощь им.
And her life was saved by that.
И поэтому жизнь была сохранена.
Some of the missionaries got tuberculosis there.
И там также болезнь была туберкулез.
From the people that lived there.
От людей, которые там жили.
And our son Daniel and my husband both got something called dengue fever. For 2 weeks, you just they each lost like 10 kilos.
И мой муж и сын заболели болезнью, такой болезнью, которая они начали худать и потеряли где-то 10 килограмм каждый.
They call it break bone fever because all the bones in your body ache so badly that you feel like someone is breaking the bones inside of you.
Это очень сильная температура и крутит кости, очень сильно болят кости при этой болезни.
So that's what it's like to live in some of those countries where the Bible translators are.
Так оно тяжело жить в таких странах.
As Sue mentioned, some of our the friends we respected the most were the Bible translators.
И у нас были друзья хорошие, которые были переводчиками.
They would take their family and go into a tribe where perhaps nobody knew the language except the people in that tribe.
И они собирали свою семью и ехали в одно из племен, которое никто не знал ихнего языка, кроме того племени.
And they would first have to learn the language. And, of course, there was nobody to teach them the language because nobody knew English as well. So they had to live there and be able to pick up the language just by living with the people.
И там не было переводчика, чтобы кто-то мог им перевести. Поэтому им приходилось там жить и по ходу уже жизни изучать этот язык.
And because their goal was to be able to get a Bible in the language of the people, they then had to make up an alphabet and a written language for a language that had never been written before.
И им нужно было сделать алфавит на этот язык, который никогда не был написан.
And then after that, then they could translate the Bible into the language, into the written language of the people.
И только после этого они могли перевести Библию на этот язык.
As well, they had to teach the people in the tribes how to read this new written language because the people had never read before.
И потом еще одна трудность, что им нужно было научить этих людей в этом племени читать этот язык так, как они раньше не читали.
And finally, once it's all translated, then the Bible would be published and they could present the Bible, God's living word, to that tribe.
И после того, как Библия была переведена, и Библии размножались,
this whole process could take 10 to 20 years.
Этот весь процесс занимал 10-20 лет.
And it just demonstrates the dedication of these people, who of the Bible translators, who want so desperately to get the Word of God into the hands of every person on earth.
И это показывало пример самоотдачи, как люди уезжали для того, чтобы перевести Библию и донести благую весть людям.
As I said, there are 7 different tribes. There are the Manhuis and the Chamacocos and the Lenguas and the Adzareos.
И так как там было 7 племен, которые он только что перечислил, как они назывались.
And each tribe had a very different culture and a very different language. These weren't related languages at all. They were completely different from each other.
И эти племена абсолютно имели разные языки и свою культуру.
And yet they tended to live in similar areas.
И хотя они жили в похожей местности.
So there was Spanish spoken, there was German Mennonites, German spoken, there were 7 different tribal languages spoken. Nobody could understand anybody else, but everybody seemed to get along.
Ну так как было несколько языков и они жили вместе, но они как-то могли общаться между собой, понимая друг друга.
One tribe was called the Adzareos.
И одно племя называлось Adzareos.
And they tended to be warlike and fierce.
И они были воинственные.
About 40 years earlier, some 5 American missionaries went in to tell them about the Lord.
И несколько лет до этого, 40 лет до этого, 5 миссионеров прибыли туда, чтобы рассказать им благую весть.
And those 5 American missionaries were never seen again. They were killed.
И этих 5 американских миссионеров их больше никогда не видели. Они были убиты.
Eventually, though, several of the Adzareos came to know the Lord.
И в итоге 7 человек из этого племени обратились к Богу.
And those Christian Indians said, "We must go to others of our tribe and tell them about the Lord."
И эти 7, которые покаялись, они сказали, что мы должны идти и проповедовать остальным людям в нашем племени о Боге.
And we saw there in the little settlement there a Bible.
И мы видели у них Библию.
and it had some red stains on it.
И на этой Библии были красные пятна.
And I asked about the significance of that Bible.
Я спросил историю этой Библии.
And what I was told is that five of those Christian Indians from the Ajoreos went off to evangelize, and those five were also killed.
И мне рассказали, что пять тех, кто покаялись, индейцев, пошли проповедовать своим, их также убили.
And the Ajoreos said, "You sent five missionaries, and we killed them. Now we have sent five, and they have been killed."
И они сказали, что вы прислали пять человек с Америки и их убили. Потом также мы прислали своих и их также убили.
It's important to remember that as God certainly delivered the three Hebrew children from the fire and Daniel from the lion's den.
Очень важно вспомнить случай, как Бог сохранил трое молодых людей, Даниила, Сидрах, Месах и Авденаго, и в огненной печи и от льва спас.
But they said, we know that our Lord can deliver us, but if He chooses not to, that is fine also.
И они говорили, что мы знаем, что наш Бог силен спасти нас, но если Он даже этого не сделает, то мы и с этим будем согласны.
They would still uphold the word of God and not worship the image.
И они все равно оставались верными и не отреклись от Слова Божия.
And these people that we had heard of and our friends who are Bible translators were dedicating their entire lives to spreading the word of God through his word.
И те люди, за которых мы только что слышали, те, которые переводили Библию, которые пожертвовали своей жизнью донести благую весть этим людям.
Somebody once told me that if you don't have something worth dying for, you don't have something worth living for. You don't have a purpose in life worth dying for.
И один человек сказал так: если ты не имеешь цель в жизни, чтобы жить,
then you don't have a purpose in life worth living for.
Значит, ты не имеешь цели, чтобы бесцельно прожить
жизнь. It's like Esther, before she went into the king, she asked for prayer and fasting, and she herself fasted for 3 days, and then she
примерно
went in.
Примерно как Исфири, когда пошла к царю, она постилась 3 дня.
When she was going to ask for the lives of her people, the Jews.
И когда она пошла к царю просить, чтобы он помиловал, и пошла просить за свой народ.
And she said, "If I perish, I perish."
И она сказала: если я погибну, значит погибну.
So the only thing worth giving our life for is the Lord Jesus.
И наша цель, чтобы только отдать жизнь, жить так, чтобы для Иисуса.
If we're not willing to die for him,
если мы не готовы умереть для него,
then there's no point in trying to live for him.
Значит, нет смысла в жизни, чтобы жить.
Because our life is not our own, it's bought by him.
Потому что жизнь наша не принадлежит нам, она куплена Иисусом Христом.
So it's as if we have already died, and now the rest of our life is just, it belongs to him. So
и написано, если мы умерли уже для греха, то мы не для себя живем, но для того, кто купил нас.
So it doesn't matter when we go to be with him. It's his choice.
И это не имеет разницы, когда мы будем с Господом, когда он нас заберет. Это зависит от Бога.
Я думаю, ты им еще что-нибудь скажешь сейчас, или пойди скажи. Я думаю, друзья, нам бы было очень интересно еще послушать. Просто уже закончилось наше время. Вот, но Я так вот еще хочу мысль такую сказать, что из Америки, наверное, больше всего миссионеров, которые когда-либо и где-либо трудились. Вот слава Богу, что из этой страны Бог усмотрел и побуждал, и побуждает. Хотя мы считаем, что в общем американский народ это такой, как бы, или либеральный, или свободолюбивый в своем смысле жизни. Но Бог усмотрел через этот народ очень много тружеников, которые трудятся по всему лицу земли, переводят Евангелие, Библию. Слава Богу, и так хочется, чтобы Господь этих друзей наших благословил, которые здесь у нас сегодня находятся, вот, можно сказать, в нашем лагере первый раз. Пусть их Бог благословит. Значит, друзья, завтра у нас будет пятница, завтра у нас будет пост. Поэтому завтрака у нас не будет, вот, и обеда у нас не будет, а вместо обеда у нас будет завтрак. Да, у нас будет завтрак, а вместо ужина будет обед. Ну, вот так он, мы планируем завтра. Вот, поэтому главное вам продержаться до завтрака, который будет в обед. Вот. Ну, вот так вот. Тема у нас завтра поста следующая. Дело в том, что в воскресенье будет вечеря Господня. Тема будет об освящении всего народа Божьего и о готовности церкви встречи с Господом. Это завтра будет тема поста. Пост у нас будет завтра сокращенно, как я сказал, до обеда. Вот. Мы сейчас. Что у нас там на кухне? Все, там есть. Скажешь? Дети, такой вопрос. Работники кухни приготовили полуношник. Будем его принимать или не будем? Или сразу пойдем спать? Будем, да? Как лучше? Построимся там и потом аккуратненько зайдем. Да, все отлично, отлично. Значит, мы сейчас к молитве, есть две записки. Друзья мои, очень много участия. Я хочу отметить, что, наверное, в подростковом лагере так впервые у нас очень много участия. Вот. Ну, я думаю, так, тихонечко, куда пошли, друзья мои? Никаких движений, никаких движений. А то кухня, пожалуйста, идите. Идите, да, кухня, идите. А больше никак. Мы сейчас помолимся и отправимся тоже туда, следом за работниками кухни. Есть две просьбы к молитве. Помолитесь, пожалуйста, за моего младшего брата Петю, он очень сильно простудился. Помолитесь за моих неверующих родственников, чтобы они покаялись. Вот такие две просьбы. Есть серьезные записки, мы их оставим на завтра. Если у кого еще будут серьезные записки, передавайте, пожалуйста. Вот, и мы тоже о них будем и отвечать, и молиться. А сейчас встанем, помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе, что в этот вечер Ты послал это благословение, быть в этом общении у костра. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что братья и сестры приготовили очень много участия, и даже все не смогли принять участие в служении. Прослави Твое святое имя, Господи, как это отрадно, что есть желание прославлять Тебя. Слава Тебе за это, Господи. Благослови, чтобы завтра в утреннем служении, в вечернем служении, в служении у костра также были эти желающие души прославлять Тебя в стихотворении и в пении. А чтобы никто сегодня не огорчился, кто не принял участие, Господи, благослови эти души, прими их жертву, их желание поучаствовать в служении. Господи, к престолу Твоему также желаем принести вот эти нужды. Вот просьба за брата, которого зовут Петя, он очень сильно простудился. Господи, исцели его. Также просьба о неверующих родственниках, которые еще не познали Тебя. Коснись их сердец и помоги обратиться к Тебе, Господи. Очень просим Тебя, Господь, всю сегодняшнюю тему поклонения вложи в сердца всех друзей, чтобы всю свою жизнь они поклонялись Тебе, чтобы Ты и ангелы Твои, Господи, поддерживали их и благословляли их жизнь на этой земле. Благослови, Господь. Благодарим Тебя за этот тихий, хороший вечер, за общение у костра, за все. Слава Тебе, Богу нашему. Аминь. Сейчас проходим на построение, и потом очень аккуратненько будем приглашать вас в столовую палатку. Отбой будет у нас во сколько? Отбой во сколько? Не успеем. Реально. Без 15:12 будет отбой, поэтому рассчитывайте свое время. Не успеем, Андрей. Сейчас пока.
Кто раньше ложить, да. Они уже стоят.
Но там что нужно?
Ничего не нужно. Там уже два матраса, они уже.
А покрываться?
Укрыться только, если
ты идешь. Ну, все, я понял, да. Коля, слышишь, надо мне до покрывала укрываться найти. Ты не поможешь мне там? И нам вот мою вешалку с костюмом сейчас вытащить и сумки повесить. Вот там есть где повесить?
Как ты видишь, ничего?
Я буду сумму.
Ну, потом, там, вот здесь подъем.
Идем. Ну, ладно, слушай.